Часть третья. Мост. 0-0. Пятый этап лабиринта смерти — как водораздел. Грань между монстрами программными и монстрами настоящими. Лабиринт смерти не скован жесткими пространственными границами. Можно развернуться и уйти в сторону от основного пути, по которому двигается наш отряд. Попытаться обойти опасные места, сократить дорогу. Не удивлюсь, если в интересах игры в лабиринте смоделирована целая планета. Но это тупиковый путь. Рано или поздно игрокам придется записаться, отметить свое положение в игре перед выходом, а компьютера на пути не будет. И начинай проходить этап сначала. Кручу в руках тяжелый шестиствольный ракетомет. Что-то есть в этом. Какая-то странная мысль начинает вырисовываться в сознании. Сейчас подходит к концу 10-й час игры. Мы заканчиваем 5-й этап. Быстрее идти невозможно. Так что же, 8 суток? Нет у нас этого времени. Уверен, что нет. Мы прёмся напролом. Хорошо, слаженно, четко. Но это не поможет. Есть простые естественные ограничения. 5 километров в час, если идти пешком, 15, если бежать резвой трусой. Но по лабиринту нельзя только бежать. Приходится отстреливаться, убегать, искать оружие и боеприпасы. Не меньше часа на этап, никак не меньше.
«Леонид!» — меня нагоняет падла. Подозрительно заглядывает в глаза. «Ты в порядке?»
«Да».
Сашка говорит, в конце 5-го этапа традиционно устраивают привал. Там не принято стрелять друг в друга.
Ну,
если там окажется какая-то чужая группа, положено посидеть с ними.
Киваю, бросаю взгляд на индикатор ракетомета. 7 зарядов. Прекрасно. Полный залп и еще одна ракета напоследок.
Положено, говоришь?
Ясно.
Мы идем в узком ущелье. Кое-где попадаются следы боев, причем недавних. Раскрошенные ракетами камни, обугленная земля, обгоревшие деревья. Один раз на нас выскакивает монстр. С такими уже приходилось встречаться. Очень подвижная, повыше человека ростом, передвигающаяся на двух ногах рептилия. На расстоянии тварь палит из двух мощных лучевых пушек, вблизи бросается в рукопашную, ловко орудуя когтистыми лапами и гибким хвостом. В одиночку с такой сражаться не очень-то приятно. Но нас 7. Тварь успевает сделать лишь один выстрел и корчится, умирая, под выстрелами 4 пистолетов, автомата и странного излучателя, который нашла Ники. Излучатель бьет вспышками голубого пламени, растекающегося по цели. Я не стреляю. На меня косятся, но ничего не спрашивают. Выход из ущелья завален каменными глыбами. На них многочисленные граффити. Попадаются и банальные. Макс и Слай были тут, творение безвестных недорослей. И длинные цитаты из Шекспира, Данте и Элюара. И какие-то закодированные сообщения, видимо, оставленные для отставших товарищей. Но главенствует одна надпись, выплавленная в камнях. Сколько ж времени пришлось трудиться ее неведомому автору.
«Перемирие!»
Шурка опускает пистолет в кобуру и карабкается вверх по камням. Пат со вздохом забрасывает на плечо свой бестолковый автоматик. «Я поступаю так же со своим ракетометом. Мне доверили самое мощное оружие, найденное группой. Пока я не сделал из него ни единого выстрела. Карабкаемся по камням. А вот и выход с этапа. Пейзаж так спокоен и тих, что все наше оружие начинает казаться лишним грузом. Опушка леса, озерцо, мягкая темно-зеленая трава, горящий костер. 7 у костра.
«Наконец-то нагнали кого-то», — комментирует Мак. «Ух, покушаем, пообщаемся!»
Спускаемся со скал. Мы прекрасные мишени, но перемирие и впрямь соблюдается. Нам даже машут руками, зазывая к костру. Группа производит приятное впечатление. 3 молодых мужчин, крепкие, подтянутые, причем от чего-то создается ощущение, что они и в жизни такие же, а не только в глубине. Две девушки, симпатичные, нестандартные. Одна европейской наружности, вторая китаянка. Парнишка чуть старше Пата, пожилой костлявый мужчина. Он, похоже, старший в группе.
«Чтим перемирие?» — спрашивает старик.
Судя по легкой заминке, с которой доносится его голос, говорит он отнюдь не по-русски.
«Чтим», — откликается маньяк. «Давно идете?» 20 часов чистого времени», — охотно откликается кто-то из мужчин.
Не похоже, что они неопытные новички. Скорее были заняты в первую очередь сбором снаряжения, а не беготнёй от начала к концу этапа. Почти все в бронежилетах, вооружение куда серьезнее нашего. У всех есть и автоматы, и пистолеты, 2 излучателя, таких же, как у Ники, 3 ракетомета, еще какая-то незнакомая бандура.
«А мы 10 часов», — радостно сообщает Мак,
снисходительной улыбки.
«Оно и видно», — беззлобно говорит старик. «Присаживайтесь».
Нам дают место у костра. Рассаживаемся. Наступает короткая неловкая пауза. Хорошо, что с нами и компьютерный Мак.
«Леди, а у кого-нибудь есть кряки под visual board?» —
осведомляется он. Люди переглядываются.
«Найдёшь, скажи», — сообщает кто-то, — «пока никто еще не сломал».
Мак довольно скалится. Наверняка ему хочется сообщить, что он и есть автор этой программы, известный даже не столько удобством в работе, сколько патологической устойчивостью к взлому. Но он гасит душевный порыв. Зато разговор быстро приобретает светский характер. Как, где и что взломали, кого и на чем удалось поймать, кто отвертелся, а кто теперь сидит за решеткой. Минут через 10 отношения налажены. Скучаю лишь я и, кажется, Нике. Для нас эти профессиональные разговоры слишком заумны. Впрочем, вскоре разговор возвращается к лабиринту смерти и тактике его прохождения. Ледок недоверия взломан.
«Вы зря так спешите», — говорит китаянка.
Она лежит на траве, опустив голову на колени одного из парней.
«Первые 5 этапов надо использовать для сбора снаряжения. Искать, искать и искать».
«Мы должны пройти лабиринт как можно быстрее», — сухо говорит Чингис.
«По 2 часа на этап?» —
китаянка улыбается.
«Желательно быстрее», — вежливо отвечает Чингис.
«А быстрее вообще нельзя. Это теоретически возможный предел».
Вот так. Переглядываемся. Похоже, такой информации ни у кого не было.
«Не сомневайтесь», — вступает в разговор старик. «Проверено, доказано, рассчитано, и все равно нереально. Мы идем на рекорд. 4 часа на этап, 400 часов».
«Слишком долго», — качает головой Чингис. Старик улыбается и ничего не отвечает.
«Судьба у нас такая», — мрачно вздыхает падла. Ложится на траву, морщится, задевая раненую руку. Пока все найденное мы тратили на мага, ему слишком сильно досталось. Не до мелочей.
«Возьми»,
— старик протягивает падле аптечку.
«Не откажусь».
Хакер прикладывает к руке белый пластиковый кубик, довольно ухмыляется.
«Спасибо, не ожидал».
«Не за что, у нас есть запас».
Вот оно, преимущество планомерного похода по лабиринту смерти. Как жаль, что этот путь не для нас.
«Пора, ребята». Я встаю.
Первый, вздохнув, поднимается Нике. Затем остальные.
«Простите, ребята», — говорю я чужой компании, — «но мы спешим».
Возражений нет. Китаянка улыбается, второй девушке мы, в общем-то, безразличны. Как и мужчинам, как и подростку. Старик... Интересно, сколько ему на самом деле лет? Старик слегка разочарован.
«Удачи!»
Наши уже уходят, не прощаясь, не споря со мной. Вряд ли кто-то доволен моим решением, но споров нет. Протягиваю старику правую руку. Обмениваемся крепким рукопожатием. Левой рукой в это время я вдавливаю спусковую кнопку ракетомета. Мягкое чмоканье уходящих в стволы ракет почти не слышно. Тут главное не отпустить кнопку слишком рано или слишком поздно. Выстрел произойдет, едва я сниму палец с кнопки или после того, как зарядится шестой ствол. «И вам успехов», — говорю я, убирая руку. Поворачиваюсь и бегу за своей командой. Со стороны моя рука на прикладе ракетомета выглядит вполне естественно. Человек придерживает оружие. Чмок. Третий или четвертый заряд ушел в стволы. Чмок. Останавливаюсь, сбрасывая ракетомет в руки. Взгляд на дисплей. Там горит цифра 5. Чмок. Они успевают понять, что происходит. К сожалению, успевают. Кто тянется за оружием, кто пытается вскочить. Лишь на лице старика растерянность, губы шевелятся. Может быть, он собирается мне напомнить о перемирии? Ствол по центру группы, чуть левее. Шестой заряд уходит в ствол. Ракетомет дергается, выплевывая огненный веер. От 6 одновременно стартовавших ракет отдача достаточно ощутима. Меня кидает на землю, из выпускных прорезей стволов бьют струи раскаленного газа. Там, где только что мирно отдыхали наши конкуренты, протягивается черная полоса. Земля перемешана, будто по ней скользнул нож бульдозера. Слегка угадывается 6 воронок. В общем-то, я попал неплохо. Мужскую часть команды убила на месте, от подростка словно бы вообще следов не осталось. Только китаянка еще жива и вяло тянет руку к кобуре. У нее сохранились какие-то жалкие проценты жизни. Как раз на один выстрел из пистолета. Тратить ракету у меня нет ни малейшего желания. Девушка перестает тянуться к пистолету, замирает.
«Ты что?» — кричит падла.
Пад застыл с открытым ртом, Чингис задумчив. Маньяк хмуро проходит мимо меня, присаживается у одной из воронок, выуживает оттуда совершенно неповрежденный излучатель. Так и должно быть. За что боролись? Интересно, сколько уцелеет бронежилетов? При гибели владельца они сохраняются с вероятностью в 50%.
«Лёня!» «Это...»
Мак утрачивает всю свою веселость.
«Ну нельзя же так!»
«Догонять нас они не станут», — говорю я. «У них иная тактика».
«Лёнь, ну тут же перемирие!» — с укором говорит он. «Нельзя!»
И вот тут я свирепею.
«Перемирие? Нельзя! Мы в песочнице сидим! Ребят, да вы поймите! То, ради чего мы все затеяли!»
Замечаю настороженный взгляд Ники и умолкаю. Все-таки чужой человек в команде помеха. Но меня понимают. Макс со вздохом разводит руками и тоже лезет в одну из воронок собирать трофей.
«Если хочешь, можешь уйти», — говорю я Нике. «Стрелять вслед не стану, клянусь».
Может быть, она и не верит моим словам.
«Пожалуй, теперь я точно не уйду. Вы меня безумно заинтересовали».
Через минуту в дымящихся воронках роются уже все, кроме Чингиза.
«Я думал, современные бизнесмены обладают большей моральной гибкостью», — говорю я ему.
«Да я не о том», — Чингиз досадливо морщится.
«Я вот думаю, если мы дождемся здесь следующей группы, компенсирует ли добавочное снаряжение потерю времени?»
«Думаю, нет».
«Пожалуй, ты прав», — кивает хакер.
«Ура!»
— Пат выскакивает из воронки, потрясая бронежилетом.
«Мой размерчик! Теперь повоюем!»
Вот за что люблю детей, так это за непосредственность. Спрыгиваю вниз, начиная раскопки. Бронежилет, увы, разорванный в клочья. Ракетомет без зарядов. Не везет.
«Леонид!» — предостерегающе говорит падла.
Оборачиваюсь и перехватываю ракетомет поудобнее. Заряд всего один, но это хоть что-то. Вот так потери времени. Из леса выходят трое. Молодой высокий парень и две девочки-подростка. Парень на вид обычный, а вот у девчонок внешность не совсем человеческая. Слишком большие глаза, длинные остроконечные ушки Из-под шлемов выбиваются чересчур уж сверкающие золотистые волосы. Впрочем, важно не это. Важно то, что троица вооружена ракетометами и держит их на изготовку. «А говорили тут перемирие», — укоризненно произносит парень. Несколько секунд наши группы изучают друг друга. Начинать стрельбу — коллективное самоубийство.
«Ты кто?»
— интересуется Чингис.
«Друг эльфиек», —
сообщает парень, покосившись на своих спутниц. «Надо же, раньше любители ролевых игр не заглядывали в лабиринт».
«Нам очень нужно оружие», — откровенно говорит Чингис. «Так уж получилось».
«Оружие здесь всем нужно», — соглашается парень. «Оружие, броня, заряды».
Краем глаза я вижу, что падла тянется к пистолету, быстро качаю головой. «Не поможет. Влипли мы». «Хорошо влипли».
«Вот и хорошо», — невозмутимо говорит Чингис. «По первому пункту мы пришли к пониманию. Предлагаю перейти ко второму. Продайте немного зарядов».
«Чего?»
— парень явно теряется, а эльфийки растерянно переглядываются.
«Я куплю часть вашего снаряжения. За настоящие реальные деньги. $10 за ракету, 100 за ракетомет».
«Это безумие. Такого, наверное, еще не было в истории лабиринта, чтобы нарисованное оружие покупали за настоящие деньги».
«Ты псих?»
— с любопытством спрашивает друг эльфиек.
«Нет, бизнесмен».
«Сумасшедший бизнесмен? Ха, ракет $15, ракетомет $200.
«Да я настоящий дешевле куплю!» — возмущенно орёт падла.
«А оно тебе надо?» — интересуется парень. «Настоящий ракетомет здесь».
«По рукам», — быстро говорит Чингис. «Один ракетомет и 20 зарядов. Мы с тобой выходим из лабиринта, я перевожу деньги на твой счет, мы возвращаемся и расходимся довольны».
Падлы и Пад, похоже, переживают за деньги Чингиза куда больше, чем он сам. Но спорить не пытаются. Маньяк просто хватается за голову, садится на край воронки и отворачивается, не в силах взирать на происходящее. Вот за что люблю наших бизнесменов, так это за находчивость.